То есть вы заставили Друпади задавать вопрос?
Она сама хочет, она просто слова забыла от волнения.
Я забыла слова, что... Ну да, мне было хорошо интересно, почему вы всегда говорите, что аштанга виньяса йога – это древняя практика. Вот аштанга йога – да, а вот виньяса йога, аштанга виньяса йога, она ведь появилась в середине 20 века. Это Фиджойс.
Она появилась от Кришнамачарьи. Он давал, там он немножечко давал, виньясу он немножко другую давал.
Ну,
там, вот длинную, большую виньясу.
Ну, Потапи Джойс, он ученик Кришнамачарьи.
Да, у Кришнамачарьи было два ученика основных. Это Айенгара и Потапи Джойс. Айенгара он действительно изменил. Он когда приехал, он в Америке жил, он приехал в Америку, он увидел, что западные люди болезненные, и он адаптировал. А Потапи Джойс он ничего не адаптировал. А насчет аштанга виньяса и аштанги, я всегда говорю, что аштанга виньяса йога наиболее близка к оригинальной аштанге йоги. Все остальное, все остальные йоги современные, хатха, универсальная, какие там еще, йога 23, интегральная, и там их очень всяких много, это в той или иной степени компромиссы. А штанга виньяса это не компромисс, это оригинальная йога. Может быть, она... Вернее, не может быть, она чуть-чуть адаптирована, потому что, Патанджали, он увидел танец Шивы, и он записал этот танец. А танец всегда какая-то динамика. И он записал 80 тысяч, я слышал, потому что вот в 12 вчера прочитал, что оказывается 8 миллионов 400 тысяч. Я вот слышал, что Патанджали увидел 80 тысяч поз. Он просто увидел танец Шивы, и Шива танцевал, и он схематично его танец записал. И аштанга виньяса йога, она наиболее близка к тому танцу, который исполняет Шива. У Шивы есть эпитет, один из его имен Натарадж. Король танца. Вот именно вот этот вот танец он записал. А естественно, аштанга виньяса, она сейчас делится на 6 серий. Да, знаете, да, 6 уровней. Мы все делаем первый. Есть несколько людей, некоторые люди делают второй, а и совсем немножко делают третий. А четвертый, пятый, шестой, я не слышал, что кто-то делает, но, может быть, они есть.
Они сложные, в смысле, начали?
Самый сложный – это первый. Просто те остальные, они требуют, у тебя практически весь день будет занимать. То есть там нету сложности физической. Только во второй там добавляется много поз на баланс. Если ты первую делаешь, тебе вторую довольно легко делать. Там добавляется много баланса там, на одной руке, например, бокасану на одной руке. Вот, или там в бок его. Там балансовых много, потому что там балансовые позы, они предназначены для равновесия ума. Если у тебя нет равновесия в уме, ты равновесие не сможешь держать никогда. Хоть ты там супер-балерина, у тебя там супер-растяжка, но у тебя голова забита чем-то, ты просто не сможешь держать.
То есть аштанга равновесия ума достигается через тело?
Через баланс, да, балансовые позы. Балансовые позы. Если у тебя... Вот Саша говорит, что балансовые позы состоят на 70% из концентрации, и только 30% чистая физика. Вот. И там идут усложнения, но вот, например, наш Саша, он занимается 8 часов в сутки, потому что он делает другие серии, Да, ну 8 часов в них общая сложность, практика 8 часов. Вот. И что сделал Потапхи Джойс, он просто разделил на 6 серий вот эту аштангу-йогу. Потому что современный человек, он просто не в состоянии делать. По времени не хватит. Надо просто удалиться в хижину, только этим заниматься. Йога вообще, она не для мирского человека. Но ее Потапхи Джойс адаптировал для мирского человека. Ты просто 2 часа делаешь. А так ты должен в хижине сидеть и целыми днями чуть-чуть отдыхать, остальное читать мантру. В чем обвиняют аштангу виньясу, что срывают позвоночники, да?
Я просто говорю, мне действительно интересно разобраться в этом вопросе. Меня очень волнует, когда приходят люди, говорят, что мне больно заниматься, а мне инструктор говорит, что мне там карма выходит, или я там...
Саша тоже самое говорит.
Или я спрашиваю, ты можешь объяснить, зачем ты делаешь эту асану? Чисто с точки зрения физиологии. Мне студент отвечает, что я раскрываю там какую-то чакру.
Нет, вот этого нет. В аштанга-иньясе там чакра даже не упоминается.
Там, допустим, хатха-йоги.
Хатха-йоги вообще не знаю.
Приходят, у них там колени поломаны.
Вот
там,
это другое дело, но чакры там даже не упоминаются.
Кисти, но просто они вот говорят там карма, я должен там отстрадать, я должен там пройти это.
Правильно.
Но им лучше не становится. Они...
Чуть дальше надо. Ты все равно отстрадаешь. Тебя только вопрос, ты отстрадаешь, занимаясь йогой, или ты отстрадаешь от того, что тебя автобус собьет? То есть то, что у тебя кости будут переломаны или будут болеть, это в любом случае. Если ты не будешь заниматься, у тебя кости будут болеть в старости. Или какое-то ускорение, тебя мотоцикл собьет.
А есть вариант без страданий?
А
есть вариант без страданий?
Вариант без страданий. Если тебе по карме положено, варианта нет. Ты просто в йоге ты эти страдания растягиваешь и из них извлекаешь пользу. Ты отстрадаешь, оно прошло, и у тебя в результате этого кости стали лучше, жилы стали лучше, мышцы стали лучше.
Добровольное.
Да, ты добровольно страдаешь, но при этом у тебя лучше все стало. Когда тебя сбил автобус, ты сжато отстрадал. И больше ты не восстановился. У тебя прошло, но ты лежишь. И единственное, чем ты занимаешься остаток своей жизни после встречи с автобусом, это пранаяма. Тоже вариант. Я как-то подошел к Саше, к нашему инструктору, и говорю, что вот эта поза, мне кажется, особо травмоопасной. Там есть одна, когда ты коленку себе можешь свернуть. Это Маричасу. Джану Сиршасу.
Это на пальце?
Ну да, на пальце. Он говорит, Махарадж, в аштанге-йоге даже нет понятия травмоопасной. То есть это вообще не в словаре аштангиста. Есть понятие выходит карма и не выходит карма, а травма травмы нет в словаре аштанга-йоги нет слова травма, поэтому о чем ты говоришь, я вообще не понимаю. Просто делай. Я бы ему, конечно, был бы дополнительно благодарен, если бы он кое-что объяснял, прежде чем заниматься. Но он, как по каким-то конкретным позам. Но он объясняет это попутно, ты, там край уха ты возьмешь и слышишь. Например, ты уже год занимаешься, или там полтора года ты занимаешься. И на Майсор-классе, Майсор-класс – это индивидуальная практика, но в одном зале. Есть синхронная практика, называется лет-класс, когда все делают под один счет, ведомый класс или синхронная практика. А есть майсор-класс. И людей разделяют, те, кто уже знает наизусть всю серию, кто уже в своем ритме занимается. И те, кто только-только пришли на второе, первое, третье занятие, инструктор с ними вынужден вести диалог. И вот ты там стоишь с собаки мордой вниз и ухом прислушиваешься. И он рассказывает кому-то те вещи, которых тебе он не рассказывал. Вот. То есть ты краем уха что-то такое улавливаешь. Просто люди приходят в аштангу, и они думают, что аштанга-йога – это йога, касающаяся физики, что главное позу сделать. Еще аштангистов объясняют, что позу не выстраивают. Вот в Айенгаре там внимание уделяется позе. Там есть отстройка. Ты встал в позу, и инструктор тебе ее формирует. В аштанге вообще на это никого не делают. Ты делаешь и все. Почему? Потому что в аштанге поза не главная, а главное синхронизация дыхания. В аштанге важно не позу сделать, а пытаться ее делать каждый день. Вот это каждый день нужно писать большими буквами.
Нужно знать, как ее делать. Нет. Но ведь физиология все-таки...
Она разная у всех. И не может быть идеальной общей формы.
Ну, допустим, если у человека до этого было травмировано колено...
Это спрашивает. Саша спрашивает. Наш инструктор всегда спрашивает. Были ли до этого травмы, препятствующие занятию йогой? Нет, все, дальше ты на общих основаниях делаешь.
А для женщин и мужчин? У нас же разница.
Значит, йога в принципе не для женщин. В принципе. Но если ты занимаешься, то в критические дни женщина не делает перевернутые позы. И все. А все остальное ты на свой страх и риск.
Не объясняется, что, допустим, женщинам сложнее делать асаны на руки, на плечевой пояс. То, что он слабее у них.
Значит, на первом занятии тебя спрашивают, есть ли какие-нибудь... Когда женишься и там выходишь замуж, там священник спрашивает, есть ли в зале или у кого-то возражения, доводы, не позволяющие этим двум пожениться. Тишина в церкви, все, значит. Вот инструктор спрашивает, есть ли у вас возражения, вернее, причины, не позволяющие заниматься йогой? Человек говорит, нет, все, дальше твои проблемы. Вот, но, значит, по своему опыту я скажу, что это надо пережить. Это лично мой опыт. Сначала у тебя болят мышцы, потом у тебя болят сухожилия. Мышцы проходят, как в спортзал. Ты приходишь, там первые занятия, после первого занятия болят.
Крепатура.
А?
Крепатура.
Как?
Крепатура.
Крепатура? Потом они проходят, и ты уже входишь в зал. Насколько там сухожилия никого не интересуют, суставы и кости, у тебя все прошло, и ты штанги свои качаешь. А в йоге у тебя проходит боль мышечная, наступает боль сухожильная. И что ее жилы начинаешь растягивать. Когда у тебя жилы достаточно растянуты, начинается суставная боль. То есть, например, вот я не могу согнуться, ну, условно, да, я не могу согнуться не потому, что мне жилы не позволяют, а еще и таз не позволяет. Но когда я жилы растяну, у меня иллюзия, что сейчас я нормально согнусь, а таз-то не работает. И тогда начинается работа уже не на жилы, потому что они уже достаточно растянуты, а только таз. То есть ты себе ломаешь, деформируешь тазобедренный сустав. Вот, говорили про ладони, у кого-то ладони болят, да? Вот эти болят.
Ну, да, травмы, чему я.
Да. Или локти.
Нет, локти у меня не было, у меня колени.
Колени, таз и ладони.
Ну, и поясницы, и грудной.
Вот, ну я еще не дошел, но я думаю, когда-нибудь будет.
То есть в аштанга-йоге нет, не выделяется ключевого звена работы с телом?
Нет. Главное дыхание. Там, значит, философия какая? Ты ровно дышишь, а когда у тебя дыхание ровное, у тебя успокаивается ум. То есть это принцип, это и в Бхагаватам в нескольких местах говорится, ты уравновешиваешь дыхание, и у тебя ум приходит в равновесие. Каким-то образом ум зависит от равномерности дыхания.
А вот если, вы говорите, что аштанга нужно, чтобы тело болело, да?
То есть это не говорю, что нужно,
но это неизбежно.
Да.
Неизбежно. А как ты можешь практиковать спокойствие ума, если болит тело?
Объясняю.
Есть такие люди, да, которые могут это делать.
Объясняю. Объясняю. Значит, когда ты ровно дышишь, а в аштанге каждое движение – это или вдох, или выдох. Движение на увеличение объема, то есть когда ты поднимаешься, это вдох. Или когда ты прогибаешься, это вдох. Когда ты нагибаешься, это выдох. Все, что связано с сжатием, выдох. Все, что связано с увеличением, это вдох. У тебя происходит успокоение, баланс дыхания и, соответственно, баланс ума. Когда у тебя ум уравновешивается, приходит спокойствие, что происходит? Происходит снятие напряжения в мышцах. Мышцы все напряжены из-за ума. Если у тебя ум спокоен, то и расслабляются мышцы. Это такая физиология. Так вот, когда ты расслабляешь ум, сначала ты делаешь дыхание ровно, каждое движение, вдох или выдох, равномерно. Ум приходит в спокойствие, от спокойствия ума у тебя расслабляются мышцы, а когда у тебя расслаблены мышцы, у тебя получается поза. Если у тебя есть какое-то напряжение, то тебе будет болеть.
А если мы говорим о повседневной жизни, то есть не практике, вот прямо на коврике, ведь, по-моему, это в йога-сутрах Патанджали написал, что йога – это читта-вритти нирода, да? То есть порождение, не порождение, а изменение сознания. То есть когда у тебя какие-то волнения в ритте, связанные с твоим физическим телом, ты же не можешь быть спокойным в течение жизни, тебя это волнует, может. И как вот?
Если ты делаешь практику правильно, у тебя боли не будет. Если ты не смещаешь акцент на физику, чтобы у тебя получилось поза, то у тебя будешь постепенно входить. Просто мы хотим, чтобы поза получилась, а не чтобы ее делать каждый день. И мы ее дотягиваем, конечно, у нас какая-то боль будет. А все вот эти боли, которые вот мы перечисляли, они избегаются, если правильно делать позу. Ну, вернее, предохраняться в этих конкретных позах от чрезмерной нагрузки. Например, поясница, она в основном на сгибах. Вот мне заменял нашего инструктора человека, он мне поясницу сорвал.
А что он сделал? Что он сделал?
Он. Это было в Курмасане. Когда руки под коленями, ну, он коленочкой меня по спине, раз, и я так опустился, и все, и сорвал. И вот в Таиланд я приехал,
уже с больной спиной.
Люди не дадут сорвать. У меня прям, конечно, боль была. Но каждый день я делал без перерыва, каждый день.
С этой спиной.
Боль была, ну просто, особенно в начале, в Маричасане, помните, меня просто там так заклинило. Такая боль дикая была. Но через боль.
Прошло.
Ну, где-то через 2 недели я уже не чувствовал боль вне практики, и только в практике там на гибах еще чувствовал. Сейчас вообще прошло. Месяц все, боль прошла совершенно. в начале, когда я только начал, мне в Таиланде там один мистер Биг, там такой есть, вот на кругу, где там, массаж у Саши, там такой мистер Биг тается, он мне так свернул, он мне вообще...
На том массаже?
На том, вот, не Саша, а вот да, где сидят. Вот. Он, значит, меня положил, коленку уперся в поясницу, взял за плечи сзади. И вот так меня. И я так и остался. И я уже в Москву приехал, я уже твердо решил йогой заниматься. И меня несколько дней Саша поднимал за ноги. Я хотел березку сделать, у меня такая боль была. Про собаку мордой вниз вообще речи быть не могу. Я на карачках стоял. Он меня прям раз поднимал. И прошло, прошло от слова совсем. Совсем. То есть в аштанге болит через болит. А единственное исключение — это коленка. Коленка не пройдет. Я не знаю, такая физиология коленной связки, что коленочная боль не пройдет никогда уже.
То есть вот как болит, так и останется?
Нет. Я говорю, что не пройдет совсем. Она уйдет, я так скажу, левая у меня прошла вообще. То есть вообще. Правая, она дает иногда о себе знать, но... Она сворачивает коленки в полулотосах или в лотосах. Почему? Потому что лотос, он, это прежде всего поза. Тут важно развернуть берцовую кость в тазу, ее развернуть по ее оси. И тогда у тебя лотос сложится. Если берцовая кость там внутри, в тазу не развернута, то вся нагрузка идет на колено. То есть у тебя... Вот эта кость не поворачивается, а вот эту ты тащишь, и у тебя вот здесь вот сворачивается.
А как Саша рассказывал про лотос? Как его ходить?
Ну, у меня лотос получился через 3 дня.
Вот. Ну, у всех все разные.
У всех в Раджендре, вот он скоро 2 года. Я знал людей, которые 7 лет занимаются, у них нет лотоса.
Одной ногой.
Он дает на раскрытие. То есть если чувствуешь, что близко к боли или уже болит, ты просто вот сколько там надо, год, два, три делаешь на раскрытие. Вот это вот. То есть ты грудью, вместо полулотоса ты грудью касаешься пятки. Вот уходишь вот так. Ложишься. И делаешь. Пока у тебя здесь не провернется.
А реагируете по боли, когда не можешь, или просто чувствуете, когда...
По боли, но боль-то проходит коленочная. Если ты не делаешь лотосы, то боль проходит через несколько дней.
Не, я имею в виду, тянешься, и ты чувствуешь боль, но ты чувствуешь, что ты можешь еще сделать, но...
Ты просто знаешь, где должно болеть, это значит, там происходит движение. Вот таз должен болеть.
Оно должно резко свернуться на раскрытиях, или оно постепенно?
Постепенно. Значит, у тела есть ресурс. Ты можешь несколько месяцев делать лотос, а у тела здесь есть ресурс.
Я имею в виду, когда на раскрытие делаешь, что тут провернуться берцовая кость должна резко или постепенно ее проворачивать?
Не знаю, вот у врача провернулась быстро. Недавно, говорит, провернулась.
Проходить не мог.
Ну, терпеть надо и делать каждый день.
Но это не женский путь, да?
А, значит, это точно не женский.
А какая разница?
Тут больше на плечевой, потому что ты 68 раз за практику ты делаешь планку. Да, это еще круче, чем отжатие. Планка, она сложнее.
А про планку что слышишь?
Про планку?
Как ее делать? Ну, нюансы объясняешь?
Чтобы не свернуть себе здесь и здесь?
Нет, про таз.
Не, про планка это вот, это чатуранга. Вы про чатурангу говорите?
Да.
Нужно прижимать локти обязательно.
Я поняла.
Если вы так, то вы себе свернете локти, здесь начнет болеть. То есть во всех вот этих вот, во всех критических, во всех вот этих болях, которые приходят от той или иной позы, есть свои тонкости. Если их соблюдать, то боли не придет. Первое – это не считать, что аштанга, виньяса, йога – это физическая практика. То есть получается у тебя поза или не получается – это вообще не важно. Главное, чтобы она у тебя не получалась в нужном дыхательном ритме.
А что было там написано про аштангу?
Аштанга – это восьмиступенчатый путь, это первые две ступени – это этические принципы, запреты и предписания, потом яма-не-яма, асана, потом идет асана, потом к ним добавляется пранаяма. А после этого идет дхарана, тхьяна, пратьяхара и самадхи. Вот, если я не путаю последовательность. Там уже чисто, когда ты практикуешь этические нормы, а это карма-йога, практически карма-йога, ты практикуешь этические нормы, потом асаны, это статические позы. Но они нужны только, чтобы уравновесить энергетические потоки или пранические потоки в теле. И, например, в Бхагаватам или в Писаниях вообще про эти позы разные не говорится. Там говорится про одну. Сесть не слишком высоко, не слишком низко. Значит, прямой позвоночник. Вдох и выдох должны быть. Это Кришна в 11 книге говорит. Вдох и выдох должны, как там, кумбха, что-то такое, вдох и выдох. Они должны быть равны по кумбхака и... Ну да, прачака, кумбхака и третья. Как? Ну, может быть. Это Бхагаватам есть в 11 книге. Значит, благодаря этому пранические потоки или воздушные токи в теле, они уравновешиваются. Там он объясняет прямой позвоночник, значит, бандхи, да, и наступает, и тогда ты входишь в пранаяму. А когда ты входишь в пранаяму, ты осознаешь, что тело – это просто кусок мяса, который вообще не имеет никакой ценности. Ты практически получаешь разрыв с телом, такую отрешенность. А следующие этапы – это отрешенность возрастает до уровня самадхи, когда йог вылетает из тела. Он может выходить, входить, когда ему заблагорассудится. Потом он уже общается с высшими мирами, и он просто сам решает, когда ему покинуть это тело. Он там типа договаривается о стрелке. Ребята, я сегодня вас буду. Там описано, значит, это какой-то период, когда солнце куда-то идет. Там есть эти периоды. И именно этот период он выбирает, и вместе с каким-то там потоком он отправляется в высшие миры. Вот. Сами позы, они на них не акцентируются. Это вот Патанджали. Да, вот эти разные. А так, асана – это вот одна асана, по сути дела. То есть, ты садишься и уходишь в это дыхание. Но чтобы вот эту позу сделать, это называется падмасана, то есть поза лотоса, или симхасана, там неважно, да? Вот чтобы ее сделать, оказывается, нужно пройти всю аштангу виньясу, ну, всю практику йоги. Потому что поза лотоса – это не просто закинул сюда ноги, а это если ты закинул ноги в при этом у тебя обе коленки свободно касаются коврика. Вот. Если у тебя вот так, то это еще в позе лотоса не сидишь. Да? То есть вот. И можешь 8 часов сидеть, чтобы тебя ничего не беспокоило. Вот если, да, значит, там какие критерии? Чтобы обе коленки были вместе, в смысле, на коврике, без напряжения. Я сейчас должен все-таки, сейчас без напряжения. Но, вот, если наклониться чуть-чуть, то я спокойно сижу, а здесь мне приходится чуть-чуть...
То есть в аштанге только лотос, да?
Это, аштанга – это поза лотоса, все. Но чтобы позу лотоса сделать, а критерии, я повторяю, продолжаю, критерии какие? Ты йога-мудру делаешь, если ты спокойно касаешься, да? Дальше у тебя обе коленки на полу, и ты можешь 8 часов спокойно сидеть без вот этого... Это значит поза лотоса. После этого можно аштангу прекращать. Это, вернее, этап аштанга-йоги, который называется асана, он уже не так важен. Дальше идет чисто пранаям, но там ты уже через пару дней уже летаешь. Вот. И Саша, он как-то сказал, что по сути дела... Вся серия, вся практика аштанга-виньясы – это для того, чтобы ты спокойно принял позу лотоса.
А почему мы хатха-йогу не признаете, Николай?
Как?
Хатха-йогу.
Ну, мне кажется, это какие-то... Это же... какой-то суррогат, какая-то фигня.
Они же... Ну, хатха же появилась. Первый хатха и аштанга – йога – это как бы, была составляющая хатха-йога. Mm. То есть это путь хатха-йога.
Просто то, что я видел, те практики хатха-йоги, которые я видел, это меня лично не вызывает доверия.
Нет, не про сейчас. То, что сейчас творится, я
хорошо.
Тоже не считаю.
Да, это вообще да, какой-то...
Ну, это порнография.
О, да, это все недостойно. Хотя название осталось хатха-йога, но это какая-то статическая гимнастика.
Нет, ну мы если не берем во внимание то, что происходит сейчас в йоге, вот эти все...
Ну да, а где взять гуру подлинной хатха-йоги? Где его сейчас взять? Поэтому гуру, но гуру аштанга-виньясы найти можно. Поэтому...
Ведь гуру тот, кто преподает йогу в соответствии с писаниями, да?
Ну да, но есть такие группы или общины, или школы, где именно хатха-йогу традиционную ведическую преподают.
Ведическую?
Ну вот, согласно трактату.
Ну вот у нас.
У вас?
Да.
Да, вы, то есть вы хатха-йогу прямо вот классическую преподаете?
Ну, понимаете, вы хорошо просто ведь, ну там основные принципы, да, хатха-йоги. Ведь изначально, когда появилось направление вот это хатха-йоги, там было очень мало асан. Там вот самые древние трактаты, там Шатили Упанишады, их там было, по-моему, 5, потом следующий трактат, их там 9, потом следующие, там 15 хатха-йоги прадипики, там Кирата Самхита, их там 32, по-моему, 17 лет. Ну, то есть чем ближе к нашему времени, тем больше появляется асан. Вот. И практически все асаны в этих трактатах, они с ровной спиной. Там написано, что асана – это удобное положение тела. То есть это получается любое положение тела.
Асана – это поза лотоса.
А остальное – это не асана.
Классический асана означает неподвижное… Асана означает сидячее положение.
Но неудобно.
Нет, сидячее положение. Там удобно или неудобно, непонятно. Потому что для одного это удобно, для другого неудобно.
Так можно поменять.
Вот, например, говорят, садись на асану. Асана еще означает сиденье. Угу. Подстилка, на которой ты сидишь, это тоже слово асана. Асана – это сидячее положение. Но со временем под асаной стали понимать неподвижное какое-то положение. Вот. А то, что там они увеличиваются, ну, и то, что не было скруток, это не значит, что их не должно быть. Просто скрутки, они что делают? Они позвоночник делают гибким.
Зачем?
Он становится здоровым. Когда у тебя здоровый позвоночник, у нас же как старости, что же происходит в старости? Позвонки не срастаются просто. У нас у детей у них гибкие позвоночник, позвонки, как резиновые. А с возрастом, если их позвонки, позвоночник не развивать, эти косточки, они просто как корни друг другом связываются, и у человека просто уже прямой позвоночник или там кривой. И он у него неподвижный. Гибкие позы, вернее, скрученные позы, они возвращают гибкость позвоночника. А гибкость – это здоровье. Ты со здоровым позвоночником, ты не сможешь сидеть 8 часов в асане, в позе лотоса, если у тебя нездоровый позвоночник.
Я наблюдала за инструкторами, ну там собираются когда у нас там собрание, просто смотрю, как они сидят. Вот так сидеть не может никто.
Как?
Вот ровно. Угу. Они все вот так, им нужно повернуться.
Инструктора какие? Аштанги и ясы?
Ну и аштангисты, и хатхисты. Они все сидят, им нужно что-то сделать, им нужно как-то вот так вот. У меня возникает вопрос, а зачем им это нужно? Если они преподают йогу, которая, ну, по сути, должна вести к тому, чтобы ты сидел неподвижно, а они как...
Нет, они преподают аштангисты, и давайте хатхистов вообще выведем за скобки, я их не считаю вообще йогами. Кроме аштанга виньясистов, я вообще йогами никого не считаю, потому что все это какая-то современная, как это, смотрите, спортзал какой-то. Только аштангисты. Но большинство из них – это инструктора йоги, они никакие не аштангисты. Они просто преподаватели йоги. И поэтому для них йога – это как способ заработка, а не способ духовной практики. И... Вот мне повезло, что вот наш инструктор Саша, он не Саша Рыжков, он не инструктор йоги, а он сам йог. Mm-hmm. То есть он йогу не преподает как средство заработка или средство самоутверждения в этом мире. А он сам практикует, но иногда он говорит, это моя дхарма. То есть у него это получается, и он делится, он исполняет свой долг. Он, например, при мне ему предлагали индивидуальные занятия, которые оплачиваются в 10 раз больше. Там один человек говорит, я за тобой буду водителя присылать. Он тебя будет ко мне в личный спортзал отвозить, потом он тебя будет привозить обратно, и еще ты будешь за это деньги получать. Он говорит, у меня есть дхарма, что приходи, у нас есть зал в 8 вечера или в 6.30 утра. Вот. То есть для него это... А другие, я знаю, они продаются, у каждого есть точка продажи. И они уходят в индивидуальную практику, это дороже или в какие-то дорогие клубы, а Саша, вот, он у нас там живет.
Прямо в зале.
В зале в этом. У него алтарь Патанджали, алтарь Кришна Мачарьи, Патак Джойс. Вот. А вы сказали, я пока не забыл, вы сказали, что Патак Джойс, он приладил, да, он изменил аштангу йогу. Это действительно так, но история вся эта началась с Кришнамачари. Когда Индия обрела независимость, Кришнамачари, он уже преподавал йогу, а Патахи Джойс был одним из его учеников. И возросла мода на все традиционное индийское, такой вот патриотический подъем. И все сразу у себя асиледит сделали, в шароварах стали ходить, вышиванки, только на индийский манер. А йога – это индийская традиция. И высшие чины, полицейские, армейские, политические, стали своих детей отдавать в школу йоги. И Кришнамачари тоже в этом штате, в котором он жил, стирала. Местная вся знать, аристократия, когда они обрели независимость, они отдали в школу йоги своих отпрысков.
Он Майсори, да?
Майсори.
Майсори. Он преподавал принцу Майсори, да?
Как?
Преподавал там принцу.
Вот. Я вот продолжаю. Ну, там принцам всей знати. Там, я не знаю, были ли принцы, но я точно знаю, там была, значит, полицейская верхушка, армейская верхушка, политическая верхушка, ну и там принцы все. И что происходит? А он преподавал классическую йогу Патанджали. То есть он преподавал...
Медитацию.
И медитацию. Ну, это целый комплекс. И асаны, и все преподавал. И через пару лет все отпрыски майсорской знати, которым светило великое политическое будущее, вдруг... приняли отречение. То есть, если ты правильно практикуешь, то вот это, то, что я сказал, отрешенность от мира, от улет, приходит сам собой. И они все на него ополчились. Детей всех забрали, новых не стали ему давать. Ну, естественно, Потапхи, Джойса, Айенгара и там какие-то из бедных, они остались. Он продолжал преподавать. Вот Потапхи, Джойс какой-то ключик не передал. До нас не дошел ключик, который он получил от Кришнамачари. То есть он что-то там изъял, что не позволяет человеку пересечь эту границу. Потому что результатом практики йоги является отрешенность. Ты практикуешь незаметно для себя. Вдруг ты осознаешь, что в этом мире нет ничего, ради чего стоило бы жить. А тебя ждет светлое политическое будущее, оказывается. Родители от тебя ждут, что ты будешь принцем Майсора. А, как в случае с Нарада Муни, которому Дакша послал детей на обучение. Он их пообучал, они все приняли саньясу и ушли. Он им вторую серию послал, 10 раз больше. Сначала было 10 человек. Потом 100 человек, а потом 1000. И все они получили, все они в результате общения с Нарадой. Точно так же эти все принцы и знать майсорская, они, пообщавшись с Кришнамачарьей, ну, кстати, вайшнав был, судя по тилоке, у него вайшнавская тилока. Они все оставляли свои карьеры. Свою карьеру. И я вот не знаю, либо по согласованию с Кришнамачари, либо по Тапхи Джойс, чтобы адаптировать для современному миру, он какой-то стерженек убрал. И мы практикуем эту йогу у нас. Спокойствие ума, приходит хороший сон, пищеварение, рак нервных окончаний, да, исчезает. Иммунодефицит, коры головного мозга проходит, все проходит. Но вот этого вот рывка не наступает. Какой-то секретик, который какой-нибудь будущий ачарья в аштанге-йоге должен будет снова найти, потому что это все равно знание от состояния или знание от положения. Если достигаешь какого-то уровня, то, что знал Кришнамачарья и его предшественники, тебе откроется обязательно. И ты продолжишь, ты скажешь так. Вот в этой позе сделайте вот наклон на полградуса сюда. Или там в пранаяме устремите взор не на кончик носа, а на ноздрю. Что-то там, я чувствую, что надо подвинуть, и тогда это будет практика, которая приводит к отрешенности. Вот. Это действительно он изменил.
То есть Кришнамачари Потапхи Джойсу не передал, да?
А я не знаю, может быть, передал, а Потапхи Джойс не зажал.
Ну, решил, что не надо.
А может быть, он сказал, ты не говори. Я тебе передал, а ты не говори. А может быть, он сказал, говори, а он не сказал. Я не знаю. Но вот на этом, в этом передаточном звене что-то произошло. И люди, практикуя аштангу, виньясу, йогу, не не приходят вот к этому рывку, к этому отрыву от реальности.
Это прям так быстро, 2 года и принципы.
Они, да, они занимались, ну, 2-3, там, не знаю, вот, после 47-го года. Все стали сдавать своих детей. У всех учителей все нормально, люди, дети креплее, умнели, потому что там удается, приходит и концентрация, они могут хорошо заниматься. Вот эти позы на перевернутые позы и шавасана очень способствуют концентрации при занятиях. Для студентов очень хорошие эти позы. У всех учителей все нормально, дети идут в гору, а у этого Кришнамачари они первый отказался, второй отказался, третьему ничего не надо, четвертый в точку смотрит,
пятый слюну пускает,
слюни пускает, и на Луну смотрит все время. Как-то вот так. И они просто с претензиями пришли к Кришнамачари, он сказал: хорошо, хорошо, хорошо. Есть, кстати, в Ютубе Кришнамачари есть видео.
Полностью?
А? Нет, нет. Ну просто там кто-то его заснял. Он там то ли сидит в позе лотоса, то ли что-то жестикулирует. И там же есть Потапхи Джойс юный. Он где-то там на среди растительности, где-то в лесу, показывает черно-белый такой, еще чуть-чуть ускоренный. Йогу. Вот. Так что все эти боли, надо их пережить. Перетерпеть.
А? Я просто занималась, хатхой до этого.
Аштангу виньясу никогда не делали? Мне даже не пробовали.
А нет, у меня просто спина болела после хатхи. Ну, после скруток, прогибов. Вот. И потом я шла вот в это направление.
Значит, смотрите, про прогибы. Это чисто прикладное, это, так сказать, ремарка в сторону, чисто прикладная совет. Значит, в скрутках, чтобы спина не болела, там, значит, аштанга виньяса, она... Это не статическое, не динамическое, а что-то среднее. Когда ты делаешь скрутку, то спина должна быть прямая. И ты делаешь 5 вдохов, 5 выдохов. На вдохе ты удлиняешь позвоночник, а на выдохе ты его скручиваешь. Потом опять...
Поясница.
Ну, там, где получится. Ну, поясница, конечно. Удлиняешь, скручиваешь. Удлиняешь, скручиваешь. Удлиняешь, скручиваешь, что происходит? У тебя позвонки на выдохе разъединяются, на вдохе разъединяются, на выдохе чуть-чуть скрутились. Сдвинулись, скрутились. И тогда у тебя боли не будет. Если ты вот в этом положении раз завернул, у тебя позвонки вместе, и они начинают...
Конечно, там же позвоночник — это очень сложное строение. Там минимум 6 точек крепления. Вот смотрите, одна точка крутится, 2... Трудом 3, нет, а их там 6.
Прекрасно. Вот ты на вдохе раздвигаешь позвоночник. Сколько там точек, я не знаю. Позвонки, они вот эти вот костяшечки. Ты на вдохе их раздвинул и на выдохе скрутил. Раздвинул, скрутил.
А ты на каждом вдохе подворачиваешь, а потом... По логике, что все так же и возвращать надо?
Нет, по логике, ты голову вдох, расплетаемся, выдох, все. Ты же возвращаешь? Ну, интересный момент. Также обратили внимание, все позы, они же все на выдохе и вдохе, и когда у тебя наклон, ты не сразу выгибаешься, не сразу встаешь, чтобы не травмировать. А сначала, вот у тебя, ты ушел в наклон, да, у меня просто это подтянуто, попорвано. Вот. Ты ушел в наклон, но у меня проходит. У меня уже полгода, уже почти прошло. Это в просорите. В просорите у всех 99% рвут себе грушевидную. Но,
как приятно.
Но нет, но я могу сказать, потому что у меня здесь было порвано, и она прошла от слова совсем. Левая, она у меня проходит, ну, практически прошла. Я же чувствую в динамике, как было в начале, когда я себе свернул, как, и как сейчас. Вот. Значит, вот ты согнулся, да, вот, значит, ты не просто выгибаешься, тогда в абхатхе ты просто встаешь. А в аштанга-виньясе ты сначала вытягиваешься, вдох, то есть вот ты выдохнул, и 5 дыханий ты, значит, вот держишь, да, потом вдох, ты тянешь позвоночник и выдох.
Так и все же надо там вытянуть.
Как получается? Конечно, не все, но как получается. Хорошо, вот ты вдох, вот так тебя. Не все могут как надо.
А что?
А, вот. То есть там все позы, они, ты из них выходишь не сразу. Ты из поз выходишь не сразу, а ты, ну, подготавливаешь, а потом выходишь. Значит, это вот касается поясницы, то есть боли в позвоночниках. Это вдохнул, растянул, выдохнул, скрутил и так далее. А это поясничная. Она очень легко проходит. Коленка, вот эта проблема. Так, что еще? Коленку я бы советовал.
Поясницу еще.
Поясницу? Это. Поясница. А поясница — это вот прогибы, да?
Да, прогибы. Да.
Там что важно, я вот ребятам говорил, натянуть передние мышцы бедра. Если они натянуты, то нагрузка происходит не на поясницу. Вот как вот. Вот если ты их расслабил и прогнулся, у тебя все сюда уходит. То есть ты просто себе, как вот говорится, там, где тонко, там и рвется. А если ты натянул ноги, как струн...
В этой асане, да, конечно.
А других нету.
Но
в мостике там...
Когда там мостик, когда был...
Сету Бандасана? Сету Бандхасана, да?
Когда ты... Самасхити, да, у вас называется? Тадасана, Самасхити?
Нет, Самасхити — это у нас ты стоишь лежа. А есть Сету Бандхасана. Это когда ты ноги Чарли Чаплином... И ты выкатываешься по гребешку, и ты стоишь на ногах и на темечке. У тебя там все напряжено. Ты себе там ничего не сломаешь.
Ошибки.
А?
Ошибки.
У тебя все напряжено. У тебя просто позвонковые вот эти вот мышцы, мышцы спины, они у тебя превращаются в такой... В саблю такую, натянутую струну. Вот, что касается мостиков, то, ну, конечно, желательно начинать мостики с полумостов, это за голени себя брать. И потом, вот в этой позе полумоста у тебя укрепляются вот здесь мышцы, потому что они здесь больше всего напряжены. Когда они у тебя сильные, ты уже встаешь в мост, и там у тебя вся нагрузка на ноги идет, а не на поясницу. То есть там во всех как, так называемых травмоопасных позах есть маленький нюанс, если его соблюдать, то ты избежишь травмы. Но если следовать принципу, что самое главное — дыхание, то позы со временем сами станут. Есть в аштанге такое понятие — продышать позу. То есть если ты позу продышал, она сама встала. Если ты правильно дышишь, она называется продышаться. Бац, она у тебя правильно стоит. И поэтому Саша, он не помогает, он там ничего не делает. Он тебе не наклоняет. Делай, как идеально. Когда у тебя поза чуть уже почти получается, там, например, в сутта курмасана, он возьмет и просто соединит пальцы.
Я когда его доставал, чтобы он мне поставил позу, он только мне рассказал про точки внимания, и все. В каждой асане написал, куда точку внимания движется, и все.
Значит, так оно и должно. Значит,
тебе
вас...
больше ничего не надо, вот только вот это.
Да. Да, более того, вот когда наши, вот когда клуб только открылся, Саша пришел через 2 месяца после открытия. И вот одновременно со мной еще там несколько человек пришли. Вот Юра, Лариса, он же тоже был кудрявенький Юра.
Потом, так он же не инструктор.
Нет, пришли заниматься. Вот нам он вообще ничего не объяснял. То есть он вам хотя бы хоть что-то, нам просто ноль. Делай все. Вот, и очень важный момент, почему вообще в название этой практики включено слово виньяса, это ключевой момент. Виньяса, она снимает напряжение. Виньяса – это динамическая связка между позами. Ты какую-то одну позу сделал, ты из нее максимально вышел, ну, то есть ты правильно вышел, не просто выгнулся, тогда будет травма, а если ты... вытянулся и только потом вышел. То есть ты вдох, выдох. И дальше идет виньяса. Но даже если ты правильно вышел из позы, остаточное напряжение остается. То есть, вот, допустим, ты скрутился и ты вышел. Все равно до конца ты не восстановил, у тебя напряжение. После скрутки, да, ты отсидел свои 5 дыханий, ты возвратился, а мышцы и кости ну, там где-то осталось, да. А вот виньяса, она снимает. То есть вот эта динамическая связка, она снимает все остаточные напряжения предыдущей позы, и ты к следующей позе, то есть уже в другую сторону, ты как бы обнуленный, у тебя нет никакого напряжения, ты ее нормально делаешь. Возвращаешься и опять делаешь связку. То есть ты после каждой позы, делая виньясу, ты обнуляешь напряжение. Поэтому она настолько важна. То есть там 2 вещи. Это дыхание и виньяса.
Ну, собственно... Скажите, пожалуйста, обычно в гражданской ситуации, в повседневной жизни, какие позы или, может быть, упражнения или действия могут быть неблагоприятны для позвоночника? Ну, например, я слышал, что...
Я в этом не разбираюсь. Я правда не знаю.
Что?
Это Матха Видея, я знаю.
Вы, например, мне сказали, что катание на мотоцикле – это убийство для поясниц из-за того, что...
Ну, наверное. Я не особенно разбираюсь. Я расскажу такую вещь, что я познакомился... Вы, наверное, знаете Таню Голдман?
Конечно.
А, вот. Вы, значит, дружили. Она как-то на лекцию приходила. Ну, в общем, мы... Да. И я как-то был у нее дома, и она мне показала пачку рентгеновских снимков. Она занимается коррекцией, исправлением травм у йогов, полученных в результате занятий йогой. Она мне показала такую пачку. И она мне так сказала, ты думаешь, это что, йоги, что ли? Это все вот эти фотографии позвоночников, это все инструкторы. Она инструкторов корректировала. Это у всех позвоночники. Основная масса – это Московской Федерации йоги. Да, она говорит, это вот... Ты думаешь, это, говорит, просто какие-то больные там йоги? Нет, говорит, это все, вот эта пачка, это все инструктора.
Да, они все правы переломали.
Там она вообще рассказывала жуткие вещи, что доходило до того, что человек, чтобы в группе показать, что он нормально, а у него уже есть практика, он много, ну, там, несколько лет занимается, но больно. Он перед занятием себе вкалывает обезболивающее вот это шприцом.
Инструктор, да?
Нет, она говорила про обычных людей.
А я слышала, что с инструктора.
Ну, тем более даже инструктора. Вот она говорит, вот человек делает, но чтобы в группе у него нормально, чтобы видели, что человек нормально занимается, потому что там тетки в лосинах спереди, сзади. а ты, значит, будешь как дед. Он себе берет спину, фигак там, как она, новокаин или чего-то. Раз и шурует. Потом, когда практика закончилась, ну как после обезболивания, зубная боль, значит. И он такой нормально. И на следующий день опять.
Схожу на йогу.
Йог такой. Йог твою мать. Ну это же безумство, да? Ну, такие вещи рассказывать.
Слушать страшно.
Ой, да.
Но я, поэтому я сразу говорю. Аштанга, она вообще стоит, аштанга Виньяса, особняком. Все вот эти, это все мусор вообще. Московской федерации йоги, Российской федерации йоги. Значит, какие есть еще? Йога 23, Айенгара, я тоже не принимаю. Айенгара и так далее. Есть вот у нас вообще, значит, парная йога, акробатическая йога, акро-йога. Потом есть такой персонаж, Катя Спиридонова, она ведет секси-йога.
Что это такое?
Это вам понравится.
Мы едем в Москву, Юля.
Значит, и прочие, кундалини и так далее. Это все мусор какой-то. Подделки, фейк. Вот. Конечно, в аштанге никто себе не впрыскивает. Шприц. Больно, значит, не иди дальше. Это тело тебе говорит, дальше не надо. Вот. Есть, понимаете, в ведическом трактате есть четыре вида боли. Да, четыре. Есть четыре вида боли. В йоге Прадипики. В начале рассказано. Вот. Есть боль, которая боль от травмы. А есть боль, вы всем знакомы, когда что-то заживает. У тебя болит, но это как бы боль со знаком минус. Это боль восстановления. Вот в аштанге ты не доводишь до боли травматической, до боли, когда ты можешь терпеть, но эта боль не разрушает тебя. Есть осязаемый признак боли хорошей и боли плохой. Если ты можешь какую-то боль терпеть, не меняя мимики лица, то есть когда тебе больно, но в общем у тебя лицо расслаблено, то есть ты согнулся, вот у меня сейчас там натяжение, у меня болит, ну такая хорошая боль, но я могу расслабиться, у меня лицо может при этом быть расслаблено. Если я сейчас коленку заверну себе сюда, я не смогу держать расслабленное лицо, меня перекосит от боли. Вот это должно быть критерием. Если у тебя боль, не приводящая к изменению мимики лица, то делай, доводи эту позу, потому что совсем без боли не получится. И, конечно, значит, что я сказал, два принципа. Это первое – дыхание, второй – принцип виньяса, и третий – принцип регулярности. Если ты делаешь йогу нерегулярно, она делает 6 раз в неделю. Если ты делаешь 4... А?
Если я делаю 4.
Хорошо. Значит, тогда я говорю, самый лучший эффект. Если ты делаешь 6 раз в неделю, то у тебя тело адаптируется к этому, к занятиям. Если ты делаешь... Давайте возьмем один раз в неделю. То ты сделал, ты себе причинил боль. Без боли не обойтись. За 6 дней у тебя прошла эта боль. У тебя тело восстановилось. И через на 7-й день ты опять себе делаешь, разрушаешь. То есть у тебя получается каждое занятие это болевые ощущения. То есть ты себя мучаешь. Чем ближе практика к 6-дневной практике, тем ближе к тому, что ты ты делаешь без боли, потому что у тебя тело находится в постоянном режиме работы. Ты каждый день делаешь, и у тебя нет такого зажило, сломалось. У тебя все время в таком режиме, ты делаешь на него нагрузку. У тебя нет такого, о, сегодня зажило. У тебя все время, пока не заживет окончательно. Это третий принцип – регулярность. Потом второй принцип – это виньяса. И первый принцип – дыхание. Если ты это соблюдаешь...
Нет, есть еще дришти и бандхи.
Как?
Дришти и бандхи.
Ну, это важно, но они потом приходят. Ты не можешь бандхи или взгляд держать, когда у тебя болит.
Ты просто забываешь.
Или забываешь. Вот эти вот бандхи, они, если соблюдать три принципа, они приходят потом. Вот что касается бандх, то там есть позы, в которых бандхи естественным образом происходят. Ну, например, когда ты делаешь утхи. Или когда ты делаешь утка под маслом, перевернутая в лотос, а банка она сама. То есть ты перевернутый, и у тебя банка она просто проваливается. Промежность проваливается. И это становится, вот это держание банки становится для тебя естественным. И потом вот это естественное удержание банки, оно увеличивается во времени. Уже следующая какая-то поза для тебя естественна с банкой. Еще. И наступает такой момент через несколько лет, когда ты прочел мантру, зажал бандху и забыл про него, а он у тебя в замок этот держится. Вот. Бандха очень важна, конечно, но она приходит сама.
Ну, Дришти мне, Саша, говорил, очень важно. То есть он говорит, что ты когда держишь в голове вот дыхание, асану, дришти, то ты как бы со временем и не отвлекаешься там на зеркала, на лосины впереди, то ты как бы в этом, как в коконе занимаешься. Ну, по нему видно.
Да, Саша говорил, что для него было чрезвычайно тяжело дришти удержать, и он не осознавал значимости этого. Дришти – это взгляд. Там в каждой позе есть точка, на которую надо направлять взгляд. Я это делаю с закрытыми глазами, но это неправильно я делаю. Там есть либо хаста дришти, то есть на руку, есть наса дришти, есть пхрая, межбровья дришти, и есть пада. Пада дришти, пада матха дришти на пальце. Вот. И Саша говорит, я не осознавал важность этого, но когда он практиковал, у них был небольшой зал, и там набивалось так, что человек помещался только на коврике. То есть выйти за рамки коврика означало кого-то там ударить. То есть там столько людей набивалось. И он, значит, пришел на очередное занятие, и перед ним девушка такой красоты, что оторваться просто невозможно. То есть, говорит, красивее в жизни я никогда ничего не видел. И он, чтобы не отвлекаться, впервые осознал важность дришти. То есть он стал смотреть на кончик носа, и все, и как-то у него это само сработало. И с тех пор он делал дришти. А дришти, что он рассказывал, когда ты смотришь на какую-то точку, то эта точка есть точка притяжения. Она помогает. То есть вот не так ты наклонился, а вот когда ты смотришь, то у тебя наклон лучше идет. И еще важно, когда ты с открытыми глазами и устремлен на кончик носа там, или куда-то, ты не проваливаешься в ум. Если ты ум не контролируешь и ты закрыл глаза, то поехали мысли. Ты уже не в практике йоги, а где-то там в своих проблемах. Поэтому это важно.
почему садхара не включена в аштанга?
Я спрашивал Сашу, он сказал, что практикующий аштанга виньясу, он сжигает все вот эти... Ему не нужны дополнительные аскезы, дополнительные очищения. Все это присутствует. Хотя он сказал, что однажды он попробовал очищение печени. Это вот с касторкой. Там пьешь касторку каждый день, в течение недели ты пьешь касторку, да? Потом в последний день ты берешь горячую грелку, кладешь под печень и пьешь касторку и ложишься. Он говорит, у него из печени пошли камни. И после этого у него такая гибкость открылась. То есть тут вся грязь в печени, он говорит, не дает нам гибкости, оказывается. Не рассказывал? Я просто, когда вот голодал, после занятий говорит, да, голодание очень полезное. И вот дежурная фраза, это помогает. Например, там, Саша, а вот если я буду вот такой вот чай пить там, с медом, или если я вот это буду делать, это помогает. Вот. Я про голодовку спросил, говорит, это помогает. Но, говорит, я сделал вот это очищение касторкой с горячей грелкой, и после этого у меня гибкость такая стала, что, о которой я даже не подозревал.
Вы четко сказали? А? Казалось бы.
Вы спросите у Раджендра, потому что Саша объяснил ему прям дот и до.
Чистка печени?
Да, очистка печени, что там прям какие-то камни, какая-то грязь у него из печени вышла.
Саша спросит, чтобы Раджендра не перепутал, ты что сказал? Ну как? Теперь переходим к практике.
Но это все теория. Но когда человек начинает регулярно заниматься аштангой, он уже не бросает. Там уже какие-то внутренние механизмы, он понимает, что это круче вообще всего, что любых практик.
Было пару раз. То есть встаешь с такой усталостью, ты понимаешь, что я не могу. Вот сделаю соль, и остановлюсь.
Не остановиться.
Да, может, но потом я научился.
Останавливаться?
Ну, да. Но все равно как-то проще не остановиться.
Вот. Ну, и она очень выгодна. Она из чисто экономических соображений. Доктора дороже стоят и лекарства.
Да, как казалось бы, 2 часа много. Да?
А ты эти 2 часа на диване проведешь?
Потом ты просидишь их в очереди в поликлинику.
В очереди в поликлинику, прием за компьютером и в Фейсбуке. И, естественно, не то, что в очереди в поликлинику, а и лежа на диване больным. Ты пролежишь от недомогания.
Шанс.
Вот, поэтому это экономит время и деньги. Это самое главное. Это очень, очень выгодно, финансово выгодное занятие. Правда, очень много денег экономит, которые ты отдал бы аптекарям и врачам. А врачи, они дорогие.
Да, они говорили, даже в Индии у них зарплата 7 тысяч долларов.
Ну не везде.
Это главный врач.
Это у меня две, это очень мало.
Это какие-нибудь главврач в Аполло. Там разные есть.
Ну, все равно такая зарплата. Ну, у индусов.
Ну, вообще, да, лекарства и врачи вещь дорогая. Вот наш там Ешода Сумович.
Спасибо. Он хирург, Амит наш.
Да.
А что ты оперируешь? Печень.
В смысле, а как ее оперируешь?
Ну, операция на печень делает.
Я так понимаю, вообще он просто занимается пересадкой органов. Я говорю, маленький помощник в команде. А наш главный врач получает 7 тысяч долларов, а я 2. Если бы столько индусам платили, я думаю, там могли бы клиника по пересадке печени.
Пересадка, да?
Скорее всего, ну а как можно?
Ну а что с печенью?
Команде врачей сказал, платить. Такие деньги за что? Не за аппендициты
же. Черный транспортовый.
Да? Разве печень пересаживаем?
Да, да. Печень пересаживается.
А другого
человека?
Не почки, а
доноры прям стоят. Снегеру печень пересадили.
Это ждут, когда автокатастрофа?
Ну, либо закажут, либо кого-то такого.
Либо помощь.
Ради своих родственников себя принесет жертву.
Сердце пересаживают.
Да, печень вам еще легче, чем...
Рокфеллеру 7 раз пересаживали. И ничего.
7 раз?
Да и сердце. Джекоб Рокфеллер, у него 7 сердец уже было. Глава дома Рокфеллеров.
Главное, выдержал.
А сколько сейчас? 94.
Ну, да, еще такое. 200
тысяч, да.
Да?
Ну, какие-то есть сомнения, да?
Ну, конечно, у нас по-другому.
Вот, да, мы не говорили. Значит, это, конечно, мужская практика. А женщина, которая правильно занимается аштангой виньясой, это солдат Джейн, если вы смотрели это. Солдат Джейн или Маша Смирнова. У нас там в клубе.
Да, я видела.
Вот это, она штангистка.
Вот я прям, знаете, такая энергетика прям в душе.
Да, она... Она ледокол перекусит.
Ну, мне зачем тоже такие благословения дали?
Ну, она оставила штангу, а сейчас хатку преподает, да?
Я не знаю, но она все...
Она говорит, это слишком мужская, конечно. Вообще, аштанга виньясой... занимаются морские котики американской морской пехоты, то есть элитные подразделения. Они практикуют не вот эти там кирпичи, они штангвинец.
Усы, главное, не вырастут, скажите.
Усы нет.
Ну и ладно тогда. Ладно, чтобы усы не выросли.
Ну вот кто у нас аштангист? Вот Анечка, вот паук. Ну сидела. Две близняшки, одна Аня.
Где сидит?
Здесь там человек Вайсвали за ресепшн. Тоже такая вся.
Так, смотри себе.
А Вика, да?
Кто?
Вика тоже собственно.
Вот, кстати, Джанели, вот у нее как у нее женская, женственная, она. Но она занимается каждый день.
Я с ней уже очень давно не разговаривала, я не видела.
Она по утрам приходит каждый день. В 6 утра она.
Это вы раньше не рассказывали.
Нет, Джанели нормальная.
Чтобы мужчине привлекать, надо до конца заниматься.
Надо долго заниматься. То, что на интернете я видела практики, где женщин, которые выкладывают тоже ролики, они и так не выглядят. Они отлично выглядят. Там очень много испанок, которые...
Вот в этом ролике, где Потап и Джойс, там 6 человек.
Да, и
на
там
первом
девушки.
Плане, там две девушки, они нормальные. Да. Ну, там плечи у них, понятно, шире среднего. Но гибкие какие-то.
Какой нюанс, когда ты... Где там плечевой пояс работает? Что-то я не замечаю, когда ты в венец.
Как отжимаешься почти.
Там
стоишь на того.
Держишься.
Там есть один нюанс. Нужно держать не как мы привыкли, вот, а у тебя предплечья должны быть перпендикулярно полу. И тогда это правильно.
Когда ты вытягиваешься, да?
Нет, когда
вот у тебя вот у тебя чатуранга перпендикулярно. Это очень сложно. А потом ты вытягиваешься. И ты напрягаешь ноги.
А потом, когда ты уходишь, собаку мордой вниз тогда что?
А, собаку мордой вниз.
Можно как-то
нет,
вот так вот отжаться.
Тут халтурить нельзя, надо опускаться и руками там.
Вот здесь вот тут я халтурить.
Да. Это то сложно.
Есть, да.
Так сделать.
Вот, и значит, вот ты прогнулся. А дальше, как мы делаем? Мы вот так делаем.
Да. Ты берешь, я видела, что они вот так
делают. Вот так и толкаешься. Вот теперь попробуйте так.
Они подпрыгивают назад на руках.
А там нет, там силы никакой, там чистый баланс.
Да?
Да, это как раз легко. А вот здесь отталкиваешься. Вот вы сегодня позанимаетесь, вы завтра здесь все будет болеть.
Ну, ладно, я завтра не буду заниматься.
Завтра мы улетаем.
А так, вот это что такое?
Куда я прилечу?
Прогнулся, откат.
Да.
Нормально.
Ну ладно, зато печень не вырос.
Да, кстати, вы можете. И прям...
Я могу оставить, это твоя.
Вот.
Уже бывает,
а то у меня было 4 года плавания, мне его добавить, если... Плавание еще тут.
Кочевой поезд для девушек важен.
Да?
Ну, держат, конечно, корсеты.
Иначе они потом плывут вот здесь вот.
Клетку. Туда все начинает распределение уходить.
У них здесь не держат.
Поэтому, слушай, мне ты вообще все время говорил. Вот это упражнение.
Деформация происходит, чтобы удобно было...
Сидеть.
Сидеть. Там не лежать.
В войне лежать.
В лепестках.
Я нифига не
делаю. Ты вышел, как гонял, и майка так же. Ну что, все. Переодеваемся?
Ну, давай.
Я буду тогда на матрасике. Вы же вытащишь?
В неспешном режиме. У нас еще время.